студии Илья Харламов. Здравствуйте. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-9510566. WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Сейчас обсудим самые свежие новости. На связи научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, приветствую вас.
Доброе утро, Илья.
Ну вот заявил господин Боррель о том, что новые банки, это глава евродипломатии, как мы помним, Жозеп Боррель, что некоторые российские банки будут отключены в очередном пакете санкций, которые вот-вот появятся, отключены от SWIFT. Ну, я почитал, собственно говоря, там разные аналитические выкладки, но есть вероятность, что он сам Боррель не уточняет, но тем не менее вот пишут эксперты, что есть вероятность, что Сбербанк в данном случае подпадет под санкции, ну и это... Международные переводы, конечно, в еще большей степени затруднит для простых граждан России. Это миллионы человек, которые пользуются услугами Сбербанка. Ну и в целом, в общем, каким-то образом осложнит жизнь. Хотя есть, как мы знаем, российский аналог системы SWIFT по вот, денежным проводкам, да, которые обеспечивают денежные проводки. Но как вы считаете, если Сбербанк попадает в этот санкционный список, что-то действительно радикально изменится или, в общем, уже привыкли к такого рода ограничениям?
Ну, для граждан Узбекистана, наверное, что-то изменится.
Для граждан каких?
Узбекистана.
А, Узбекистана. Для, так.
Причем я говорю, это без грана какой-то насмешки над ними или унижения. Действительно, для гастарбайтеров, которые переводят деньги, это для них важнейший аспект жизни, да, они кормят семьи, это серьезная проблема. Большинство наших граждан, пользующихся Сбербанком, не переводят деньги за рубеж.
Ну, в целом, да.
Внутри страны.
Тут в целом это же политическое, наверное, решение, да, потому что
конечно,
до этого в предыдущих пакетах...
последствия.
Да.
Вот последствий больших не будет. Политически понятно, что нам очередной раз сказано, как нас не любят и как готовы делать все плохое, что только можно сделать, но, собственно, в этом аспекте никто и не сомневался. То, что все, что можно сделать плохое, нам сделают, это очевидно. Господин Боррель все уже сказал, когда говорил о том, что эта война должна быть выиграна на поле боя. Вот после этого он может говорить уже все, что хочет.
Тогда вот вопрос следующий, вытекающий из слов того же самого Борреля. Ну, понятно, что идут боевые действия на территории Украины такие прямые, да, проводится операция. Это с одной стороны. С другой стороны, очевидно, что Запад объявил экономическую войну России в ответ на эту операцию. И, соответственно, насколько действительно, ну, за два месяца, наверное, в полной мере ощутить готовность России к такого рода экономической войне сложно, но тем не менее. Как вы считаете, насколько Россия готова отражать вот эти удары, если угодно, потому что они же в самые разные чувствительные сферы направлены?
Ну, конечно, они бьют по всему, почему можно ударить, правда, очень часто не понимая, что для нас более чувствительно, а что менее чувствительно, потому что бьют они, исходя из того, что Россия – это та же Америка, только немножко недоделанная. Да? Вот. Что же касается... того, насколько они чувствительны, эти удары, конечно, чувствительны. Мы часть мировой экономики, но чувствительно это не значит убийственно. Да, вот, в принципе, вся эта экономическая война, единственное, что я не согласен, что это ответ на нашу операцию, она в таком скрытом виде была всегда.
Нет, ну я имею в виду ответ вот в такой уже активной, в таком активном, неприкрытом виде. Да? Причем сопровождается это заявлениями очень жесткими, да, обозначены цели вполне себе очевидным образом. Вот, вот я о чем говорю. Так-то, конечно, это давным-давно шло. Вот скажите, пожалуйста, в связи с этим, вы говорите о том, что есть некоторые чувствительные, а есть менее чувствительные сферы. И вот, наверное, эта сфера может быть чувствительной. Дело в том, что готовятся еще и Санкции, связанные с газом и с нефтью. И вот в Евросоюзе как раз рассматривают, ну, скажем, вероятность довольно быстрого. Мы понимаем, что это все равно там не неделя, не месяц, ну, может быть, несколько месяцев, может быть, несколько лет даже, поиска альтернативных источников поставки газа. И в этой связи Брюссель будет, значит, развивать, как заявляют разные чиновники, и документы попали, например, в агентство Bloomberg, так вот, будет развивать сотрудничество с африканскими странами. Кстати говоря, до этого в сфере газа. Да, мы знаем, что есть еще Ближний Восток с его газом, и даже некоторые страны Латинской Америки предлагали Европе свой газ сжиженный. Вот что касается газа, давайте попробуем очертить перспективы. Вот если, например, эмбарго будет введено через какое-то время тотальное,
это вот как
что
раз
тогда?
Тот самый случай, когда чувствительно, но не убийственно. Эмбарго вряд ли будет введено в течение недели, да? Потому что перейти на африканский газ, во-первых, его там не так много, по крайней мере, разведанного и освоенного, может, там много где-то в глубинах Африки, которые еще геологи не осмотрели, но, в принципе, не так уж много. Но главное, нужна же инфраструктура доставки. Вы, извините, газ в ведрах не поносите.
Ну да, нет, будут инфраструктуру развивать. Инвестировать в это большие деньги, это очевидно.
Развитие инфраструктуры, в общем, примерно одинаковое. С той же скоростью мы будем развивать инфраструктуру поставки газа и нефти на восток, где рынки не меньше, чем в Европе, а может быть, в ближайшее время станут и больше, чем в Европе. Да?
Вот смотрите.
Поэтому трудности, встающие на этом пути у Европы, у нас примерно одинаковые. А скорость их преодоления, не знаю, у кого будет быстрее. Боюсь, что у нас. Точнее, буду рад тому, что у нас она будет быстрее. В результате, да, с трудностями, да, с проблемами, но мы из этой ситуации вылезем либо одновременно с Западом, либо быстрее Запада. А если им нужно использовать для этого Африку, ну что ж, пусть попробуют, это дело хорошее. Только встает вопрос, что же они раньше-то этого не делали? Наверное, были причины.
Но раньше ситуация была другая, в общем, действительно.
Ситуация была другая.
Поступал газ из России спокойненько, да. Вот извините, пожалуйста, я просто хотел уточнить, о каких странах идет речь. Ну, если об Африке, там, скажем, Нигерия, Сенегал, ну, понятно, надо разведывать, надо налаживать дополнительную добычу, как вы совершенно справедливо заметили. Логистику развивать, да. Но есть желание подписать меморандум с Египтом и Израилем. Мы знаем, что в Израиле весьма бурно развивается эта сфера, и идет речь об СПГ, да. Это все-таки, мне кажется, это трубу строить дольше, короче говоря, чем вот танкерами доставлять газ. И, кстати, из Азербайджана тоже хотят увеличить поставки газа. Вот эти страны.
Объемы. СПГ-то слишком много не повозишь, особенно по Средиземному морю. Оно маленькое. Надо, чтобы эти супертанкеры еще там просто поместились. Что касается Азербайджана, то тоже ведь не рядом с Европой. Не говоря уж о том, что в Азербайджане нефть добывают, если мне память не изменяет, больше 100 лет.
Ну а да. Это в начале 20 века там бум был.
Это время добывают довольно активно. Так ли уж его там много, этого газа?
Вот, знаете, еще вы сказали о рынке Востока, куда мог бы поступать российский газ, вот эти выпадающие объемы. А готовы ли крупные страны, такие как Индия и Китай, резко нарастить по выгодной России цене? По выгодной России цене закупки?
Вот, Китай всегда готов. По той простой причине, что резанные бумаги, называемые долларами, у него много. Китайцы люди очень рациональные. И они понимают, что реальные ценности, материальные, я имею в виду, конечно, гораздо лучше, чем резаная бумага. Они с удовольствием, кстати, и в той же Нигерии купят чего-нибудь и привезут домой, потому что запас карман не тянет. Что касается Индии, это вопрос действительно цены, но не думаю, что цены будут ниже, чем в Европе. Мы ведь в Европе поставляли газ и нефть с очень большим дисконтом. Мы старались ради долгосрочных контрактов, долгосрочных экономических отношений идти на уступки, в общем, вели себя очень и очень вежливо. Да? Конечно, мы будем себя вежливо вести и с Индией, но вряд ли уж так более вежливо, чем с Европой. То есть цены вряд ли будут ниже европейских.
Ну да. Смотрите, вот что касается нефти, да, как известно, нефть в бюджет Российской Федерации приносит больше доходов, чем газ, хотя разговоров о газе гораздо больше, да, тут такой дисбаланс. Так вот, возможно, шестой пакет будет предполагать поэтапное эмбарго на российскую нефть, на закупки российской нефти, правда, они там для того, чтобы добиться консенсуса, да, мы знаем, что такие решения консенсусом принимаются, а некоторые страны, а именно Словакия и Венгрия против, они решили вот как бы отозвать по согласию той же самой Словакии и Венгрии право вето у этих стран на эмбарго. То есть вот они будут получать нефть, ну, предположительно, остальные, допустим, до конца года откажутся от российской нефти, остальные европейцы. В этом случае какие будут результаты для России?
Ну, для нас рынок нефти его пока что очень важен, но дальше все примерно так же, как и с газом. Да? Поиск других покупателей и выстраивание логистики.
Кто, это напряжение, кто могут быть
это силы, это деньги, но это не приговор.
Ну да, это же тоже большие инвестиции потребуются со стороны России. Да. Очень
это
большие.
Это деньги, да.
Они есть?
Это деньги, это технологии. Здесь много трудиться придется. Наверное, это создаст некие трудности и для жизни отдельно граждан. Но это не приговор, потому что желающих купить все равно достаточно много. Понимаете, вообще вся... Вот как бы слабая сторона этой санкционной войны для Запада состоит, и плюс для нас состоит в том, что западные санкции выстроены по логике, что в мире ничего кроме Запада нет. Вот они отказываются от наших энергоносителей, и все, никто их никогда больше не купит. России конец, завтра Россия рухнет. Это же они говорят. И тогда мы все равно получим все то, от чего сейчас отказываемся.
Ну да, просто по факту, да, по факту, если цифры смотреть там последних 5-10 лет, все-таки именно Европа была главным торговым партнером,
конечно,
России.
Конечно,
потом
была.
Уже был Китай, потом.
Вот здесь
далеко потом.
Была. Да? Переключаться на восток еще Примаков предлагал. Мы в этом смысле, по-моему, опаздываем. Ну, то есть комфортное состояние, такое крупные поставки, все хорошо, все оплачивается. И, в принципе, стоит вопрос, а надо ли нам такие усилия прилагать? Ну, вот все как-то внутренне считали, что не надо. Вот теперь выясняется, что надо было раньше.
Давайте небольшую паузу сделаем и к политическим новостям.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Спутник». Меня зовут Игорь Мальцев, я по профессии журналист. И поэтому я знаю, что нет глупых вопросов, а есть глупые ответы.
Телефон прямого эфира 8495-951-0566, WhatsApp плюс 7968-766-3311. Пока активность слушателей не очень высокая, но это и понятно, выходной день, да еще и утро, можно даже сказать раннее утро. Но, тем не менее, мы надеемся, что кто-нибудь позвонит. Итак, вот господин Шольц, канцлер Германии, заявил, что... не поехал или не поедет в Киев, не будет встречаться с Владимиром Зеленским именно из-за того, что Зеленский перед этим не принял, ну, посчитал визит нежелательным президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Ну, в общем, в Киеве сочли, что Штайнмайер слишком благосклонен к России, испытывает к ней какие-то симпатии, как-то сотрудничает тогда, когда этого делать не нужно. Ну и, соответственно, раз Штайнмайера в Киеве не было, то и Шольцу не надо было ехать, хотя там собиралась компания из 4 президентов прибалтийских стран и Польши. Вот он мог быть пятым, но не стал. А как вы считаете, вообще вот Шольц, он как-то определил, как себя вести? Дело в том, что ведь еще есть заявление о том, что вот Германия, например, танки не будет поставлять Украине, пока это не будут делать другие страны европейские, вот коллеги по Европе. То есть он как-то занимает до сих пор выжидательную позицию или рано или поздно все-таки поедет в Киев?
Ну, Во-первых, вряд ли он в ближайшее время поедет, потому что есть протоколы, действительно, если президента, то есть первое лицо государства, пусть формально первое, но первое, не пригласили, не впустили, ему ехать просто не по протоколу неверно, да? Чтобы он сам про себя не думал. Во-вторых, все происходящее бьет не только по России, но и по Германии. В этом, что называется, красота американского замысла.
Да? Ну, напомню, потому что Германия, да, что Германия главный партнер торговый.
Перерыва. Это же удар по Германии в первую очередь. И поэтому бедный Шольц, с одной стороны, на него давят идеологически настроенные люди, которые требуют бороться с ужасной империей зла России, с другой стороны, на него давят промышленники и говорят, что, дорогой, а что же нам делать-то? На что же мы будем промышленность содержать без дешевого русского газа, без русской нефти, без русского рынка и так далее? И вот он между двух огней старается лавировать, насколько может. Да, здесь дело, скорее всего, не в том, что он не определился, а в том, что Германия до конца не определилась.
Угу. Давайте звоночек послушаем, потом у меня еще будет вопрос. Пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна.
Вы откуда скажите, звоните? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, откуда вы звоните?
Москвы.
Из Москвы. Пожалуйста, Москвы. Татьяна.
Да, вот у меня такой вопрос. Значит, вот Россия является, не сама же газ и нефть поставляет, вот она еще является транзитером из наших бывших союзных азиатских республик. Вот откуда? Мне кажется, что вот этот вот запрет, удар, будет прежде всего по ним. Угу. Вот посмотрите, откуда к нам идет, и они будут их переподключать на другие пути. Понимаете? То есть наш транзит под угрозой.
Понятно. Спасибо. Спасибо, Татьяна. Дмитрий Анатольевич, прокомментируйте, пожалуйста, да, что не только российские...
Конечно, та же Туркмения будет искать другие пути, только другие пути на улице не валяются. Да? Их строить надо. А что касается удара по транзиту, вот это интересный вопрос. Ведь никто не заинтересован в том, чтобы транзит останавливался. В первую очередь, тот же Запад. И нужно посмотреть, как будет сформулировано решение. Вполне возможно, что транзит останется. Идет же транзит по Украине, несмотря ни на что, да? При том, что проходит специальная военная операция. Вполне возможно, что нам, в кавычках скажу, позволят прокачивать чужой газ и чужую нефть. Независимо от того, что прокачивает нашу. Но это нужно, еще раз говорю, смотреть решение европейских институтов. Может быть, из желания нас сильно ущемить, они действительно и транзит перекроют. Но это будут скорее их проблемы, чем наши. Да? Что касается азиатских республик, они переориентируются на Китай значительно быстрее, чем это сделаем даже мы. Влияние Китая в Туркмении, в Узбекистане очень велико.
Вот если вернуться к Шольцу на короткое время, неделя полторы назад была новость, что оппозиция хочет вообще-то его в отставку отправить, и там некоторые механизмы запустить в связи с нерешительной позицией по Украине. Политологи в России называют маловероятно эту отставку. А вы допускаете, что вот произойдет такой эксцесс в Берлине?
В принципе, это возможно, но это же... Его отставка, особенно если она не будет поддержана его собственной партией, означает не просто отставку Шольца, а правительственный кризис. А кто это правительство новое собирать будет? Ведь социал-демократы все равно крупнейшая партия в Бундестаге. Какая-нибудь новая большая коалиция, когда все маленькие партии объединятся вокруг ХДС, ХСС и создадут такую коалицию... значит, на живую нитку, которая порвется в любую минуту. Кому это нужно? Германии и так проблем хватает. Да? Если бы СИПГ поставила вопрос о отставке Шольца с поста канцлера и лидера партии, это было бы более вероятно. Но я не думаю, что социал-демократы на это пойдут, потому что, ну, один раз уступишь, другой раз уступишь, потом... Тебя уважать перестанут, да? Они этого вряд ли смогут сделать. Кроме того, напомню, что как раз президентом Германии, то человеком, формально назначающим канцлера, является господин Штайнмайер, который обвиняет еще большей пророссийскости, чем Шольца. А в условиях неочевидности лидера, да, то есть если бы было большинство, подавляющее какой-то партии, то роль президента была бы нулевая. Но поскольку подавляющего большинства нет ни у кого, и в обоих случаях будет коалиция, только с центром, если ПГ или ХДС, то от президента многое зависит. Кому он мандат на формирование правительства отдаст, тот его и будет формировать.
Понятно. Давайте, у нас еще осталось 5 минуток и 2 темы. Но дело в том, что вот парламент эстонский будет рассматривать, вернее, намерен рассмотреть вопрос отзыва подписи под договорами о границах с Россией, и морской, и сухопутной. Тут просто нюанс в том, что был Тартусский мирный договор 2020 года, а Москва не считает его действенным, да, то есть, ну, юридически ничтожным, ну, и, в общем, я так понимаю, что Эстония, так сказать, как-то хочет да, нету вот до юра какого-то документа окончательного о границах, и Эстония хочет, видимо, этот вопрос в свою пользу решить. Ну и тут сразу же вспоминаются разговоры такие досужие о том, что да и Калининград вроде это Кёнигсберг, несмотря на итоги Второй мировой войны, и так далее, и тому подобное. Вот эти вопросы границы с прибалтийскими государствами и западными в целом государствами, насколько он взрывоопасен и чреват какими-то последствиями? Ну, он же сейчас очень активно сказали, поднимается. Да.
За эстонской границей идет Кёнигсберг. Да, то есть сам прецедент изменения границ в нарушении Потсдамских договоренностей и Хельсинкских договоренностей – это некий вал. Он может под собой вообще всех, не только нас. Но что касается Эстонии, то они однозначно отзывают свою подпись на договоре с одной целью – расширение своих границ.
Да-да-да, именно так.
Как они это будут свою делать? Пользу. Для меня загадка. Они собираются атаковать нашу Псковскую область, но это маловероятно. С военной точки зрения Эстония страна маленькая.
А зачем? Они скажите, надеются, зачем это делается? Сделают
за них НАТО. Но зачем НАТО это делается? Дело точно не станет.
Нет, просто смотрите, даже если это будет делать НАТО, ну, предположим, но ведь сама территория маленькой Эстонии становится зоной конфликта, может быть, вооруженного. Зачем же к нему подводить?
Ну, вот, логика Эстония какая? Эстония исходит из того, что она все время находится в перманентном конфликте с Россией. Они нас очень боятся, и все время всерьез обсуждали вопрос о том, что мы их завтра завоюем. Вот теперь они решили, как я понимаю, немножко завоевать сами.
В связи с этим, если можно, коротко, давайте попробуем сформулировать. А все-таки упомянутый мой Кёнигсберг может быть объектом юридических притязаний Германии в потенциале? Если вот мы видим,
как юридически, да, но Германия сейчас точно не до этого.
То есть, ну, когда-то потом, да? Хорошо, теперь футбол. Дело в том, что, значит, Россию, сборную, клубы российские, значит, поисключали откуда можно практически, да, из различных международных соревнований. И заявку отклонили на проведение различных чемпионатов, да? Ну, и, в общем, как бы футбол тоже оказывается в такой изоляции. До этого многих спортсменов отстранили, как мы знаем, и команды отстранили от самых разных соревнований в разных областях спорта. Вот что тут можно поделать? Или с этим ничего не поделаешь? Это некий каток катится, и надо просто...
Ну, поделать сейчас уже ничего нельзя, действительно, потому что это же даже началось не с специальной операции. Борьба с российским спортом идет уже несколько лет.
Ну, много. Начиная с Крыма, потом допинговые все эти истории. Олимпиада и Крым – это один и тот же год. Ну, вот все это, собственно, развивалось. А сейчас уже кульминация.
Использование спорта в политике, к сожалению, стало традицией для наших западных, не знаю, как их назвать, партнеров. Ну, с этим ничего сделать нельзя, да? В конечном счете нас и в олимпийское движение только в 50-м году пустили. Для этого нужно было Отечественную войну выиграть. Ну что ж,
вот как удержать, они, Дмитрий Анатольевич,
олимпийские принципы.
Да, можно я по-другому вопрос формулирую. А как удержать спортсменов? Ну, очевидно, да, что многие спортсмены испытывают любовь к своей родине, чувство патриотизма, готовы с ней разделить все трудности и горести. Это часть спортсменов. А часть спортсменов все-таки настроена на глобальное такое, на глобальный спорт, на победы в таком спорте. И, в общем, им нужны международные соревнования. И вот они могут, в общем, каким-то образом попытаться покинуть Россию. Вот как их удержать? Вы думаете,
что их там кто-то примет?
Ну, я думаю, что если подающие надежды спортсмены, которые готовы сделать политическое заявление и принять чужое гражданство, примут. Думаю, примут.
Думаю, что год назад вы были правы. А сейчас я так понимаю, что позиция стоит тотальная. Угу. Да? Что всяк, кто русский, всяк не прав.
Как же, да, ну, то есть спортсменам надо просто свыкнуться с этой мыслью, я так понимаю, да, и, да, в общем, у себя на родине каким-то образом пытаться строить карьеру, заниматься спортом.
Ну, наверное, нам всем надо с этим свыкнуться и повести какие-нибудь игры, не присоединившихся.
Все, понятно. Кстати, эта идея уже звучала. Спасибо большое. Научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.